Глава 14. Петы демонстрирует потенциал. «Тхакун, полетай вокруг. Сообщи, если что увидишь», — попросил я призрака, остро жалея о расставании с принцем. «Вот как раз сейчас он бы пригодился. С его радаром никакой туман видимости не помеха». Внезапно выскочило уведомление. Внимание! Зафиксировано присутствие поблизости летучих мышей. Желаете воспользоваться союзнической привилегией и призвать их себе для помощи? Тут же, несколько запоздало, выскочило уведомление об условиях данжа. Приветствуем вас в данже, суровый противник. Убейте всех врагов или умрите. Заклинание «Полет», вызов грифона и телепорт использовать нельзя. Награда — редкий артефакт. Нажал «Да» на запрос про летучих мышей. Любопытно, в каком виде они будут оказывать поддержку. «А что это за умертвия такие, и как с ними сражаться?» — спросил я. Судя по удивленным взглядам ближайших эльфов, не знал об этом только я. Ответил мне лично главный колдун.
«Мертвые твари, застрявшие между жизнью и смертью. Они и бесплотные обладают плотью одновременно. В момент удара противника могут использовать это, становясь бесплотными, но ненадолго, на доли секунды. Обладают умением критовать. Каждый их удар может нанести как стандартный ущерб, так и ущерб в 10 раз больше. Таким образом, неожиданно для их противников могут убить с одного удара очень серьезных врагов».
«Ладно, буду иметь в виду. И, похоже, достать их огромным валуном не получится. Что им мешает использовать бесплотность в момент удара? С другой стороны, может, я и не прав. Валун огромный. Что, если, когда эта бесплотность истечет, они останутся в нем? Убьет ли их это? По идее, должно. В отличие от данжа с тираннозавром, никто нас терзать сразу после появления не стал». А через несколько секунд над нами зависла стая летучих мышей. Совсем не таких упитанных, как принц. Так, кило по 5. Я получил запрос на контакт от одного из стаи. Тут же дал положительный ответ, и у меня снова появился радар. Пусть и не с таким радиусом действия, как у принца. Явно у вышедшего на контакт мыша и близко не было его высокого уровня, но это уже что-то. Так что к моменту возвращения призрака я уже уверенно контролировал территорию вокруг. Никаких умертвий вокруг не заметил. Тхакун отчитался о том же. Так что для нас обоих стало сюрпризом, когда нас атаковали буквально через секунду после того, как он замолк. Об атаке предупредил меня первым нос. Пахнуло таким смрадом, что прежние запахи и близко на его фоне не котировались. Из клочков тумана рядом со мной прямо на меня вывалился достаточно упитанный монстр, внешне больше всего похожий на утопленника месячной давности. Бело-зеленая гниющая плоть, белые буркалые рваные куски одежды. Но когти и зубы у него были вполне острые и тянулись к моему горлу. Сделав шаг назад, я махнул в его сторону мечом, слегка даже задев. Затем отдал горячим паром и после этого добавил копьем. На мече пару мертвее не отреагировала, видимо, активировала свою временную бесплотность. А вот копье ощутимо так зашло в его распухшую тушу в районе сердца. Вдохновленный, я нажал на копье, втыкая его поглубже, и еще раз взмахнул мечом. Голова у мертвея покатилась по камням, но по моей шее в этот же момент сзади чиркнули острые когти. Еще одно из умертвий атаковало меня сзади. Писк летучего мыша и предупреждающий крик Тхакуна запоздали. Что хуже всего, умертвию кританула. Я увидел, как начался отсчет моего достижения на неуязвимость. Все, как говорил главный колдун. Совсем пустяковая атака с первого раза пробила мою весьма жирную тушку. Подавляющее большинство очков я вкладывал всегда в ХП и интеллект. Когда я торопливо обернулся, закидываясь на ходу эликсирами на лечение, с умертвием уже было покончено, Его голову отсек меч короля. «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился я. Решив, что начало не задалось, я вызвал террора, реликта и элементаля, расположив их вокруг себя. «Мне уже получать смертельные ранения нельзя. Так должно выйти безопаснее. Я бы вообще предпочел взмыть на терроре в небо, но нельзя. Мои спутники, за исключением короля, безлошадные. А его виверна летала в воздухе, он на нее не садился, так что мне взлетать тоже не стоит. Еще решат, что я пытаюсь сбежать с поля битвы, бросив товарищей. Никаких дел потом с эльфами иметь будет нельзя. Вовремя я вызвал петов. Надо было раньше это сделать, а не выпендриваться. Два умертвия, что выскочили спустя секунды, атаковали реликты террора. Элементаля, возможно, вообще не признали за противника. Он частично скрывался в облаках тумана и, не шевелясь, вполне мог выглядеть обычной каменной грядой. «Мои петы показали себя весьма достойно. Пухлые утопленники получили серьезный отпор. Не давая себя касаться, террор взмахнул крылом, прошедшим сквозь противника, и ничуть этим не обескураженный пнул противника своей когтистой лапой, ловко балансируя на другой. «Прям тебе Брюс Ли!» Огромные когти пронзили тушку умертвия в пяти местах. Шагнув вперед, террор опрокинул противника и наступил этой же лапой на него, впечатывая его в камни, после чего одним ловким ударом клюва обезглавил. Реликт же осел на задницу, когда в его сторону потянулись когти противника, а затем, когда тот приблизился, заработал своими когтистыми лапами, что тот вентилятор. Может, часть ударов и не сработала из-за навыка бесплотности у мертвия, но ему вполне хватило тех, что прошли. Тушку агрессора буквально разорвало в клочья. Не мудрено. Я видел, как реликт этими же лапами сноровисто выкапывает норы в очень жестком грунте, раздвигая камни. А тут все гораздо проще, почти никакого сопротивления воздуха. Так что элементаль еще только начал шевелить лапами, чтобы помочь петам, а они бой уже завершили. И сработали так красиво, что мне стало немного стыдно. Петы вполне возможно оказались лучше приспособлены к бою с местными тварями, чем я. Мои предположения тут же подтвердились. На реликты террора тут же напали сзади еще два умертвия. Террор просто шагнул вперед, уклоняясь от когтей, словно прекрасно видел спиной. А затем, развернувшись, разобрался с врагом полностью по той же схеме, только чуть быстрее. Реликту умертвию удалось устроить сюрприз, но никакого толку с этого не вышло. Его когти утонули в густой и жесткой шерсти на загривке моего пета. В любой части тела, кроме морды, сантиметров 10 волосяных зарослей у вомбата точно есть. Так что максимум, на что могло рассчитывать умертвие с когтями длиной сантиметров в 5, это слегка причесать его волосики. Зато разозленный предательским нападением сзади, реликт развернулся прямо на задницу и снова пустил в ход свои землеройческие агрегаты, разделав умертвие так быстро и агрессивно, что разлетавшие части его тела попали и в меня. Элементаль снова ничего не успел сделать и огорченно замер. А я зауважал своих петов. Неплохие машины смерти получились. Надо их почаще использовать в бою, а то я все сам да сам. Максимум элементаля вызываю. Вполне не готовы к рукопашке на земле и даже получают от нее явное удовольствие. Прислонившись спиной к элементалю, окинул при помощи радара окрестности. Один из колдунов лежал на камнях, остальные были живы. Что касается умертвий, я так понял, что они, как и черти, работают парами. Одно отвлекает, нападая спереди, другое пытается убить, действуя сзади. Плохо то, что они, похоже, как-то так умело маскируются в клочья тумана, что и радаром их не увидеть. Честно говоря, главный колдун мог бы и упомянуть об этом в своей небольшой лекции. Вдруг резко подул ветерок, снеся клочья тумана в сторону. Увидел, уже без помощи радара, как уцелевшие колдуны стали спиной друг к другу. Похвальная тактика. Король был рядом с ними, и я крикнул: «Ваше Величество, можете прислониться спиной к моему элементалю!» Ангарет спустился, улыбнувшись, отрицательно качнул головой, мол, и сам справится. Вокруг него лежали останки четверых умертвий. Похоже, и верно. Следующее нападение умертвий таким сюрпризом, как раньше, уже не стало. Ко всему привыкаешь. Я даже успел подстеречь напавшее на реликты сзади умертвия до того, как оно к нему близко приблизилось, и попытался скостовать валун прямо на его месте. Ничего не вышло. Видимо, в иерархии тварей место умертвий находится достаточно высоко. Не меньше, чем у демонов. Ну, в принципе, с такой манерой нападать из тумана, внезапно оказываясь рядом с жертвой и с сумасшедшими критами, понять почему можно. Да, статус уникальный у них тоже есть, как и у демонов. Следующие минут 20 прошли достаточно бодро, хоть и предсказуемо. С разницей в минуту-две умертвия нападали парами, и к этому все были вполне готовы. Пел в воздухе меч короля, сверкали заклинания колдунов, мелькали мельницы и лапы реликта, все более отточенными движениями обезглавливал умертвий террор. Схватка стала походить на какой-то конвейер по уничтожению монстров, так что стало даже немножко жаль, когда умертвия кончились, и выскочило оповещение, что мы справились и данж пройден. Награду себе, как обычно, забрал король, а вот трофеи с убитых монстров мы поделили, исходя из того, кто как сражался. Ну, естественно, исходя из того, что за меня сражались мои петы. Трофеи были неплохими, навьючил их на реликта, вздохнул. Раньше бы их тащили вместе принц и террор. Ну да ладно. Какую-то небольшую компенсацию мне дали за утрату пета, тот же летучий мышь сегодня очень старался. Беда в том, что пришедший на помощь стаю, в отличие от принца, в острой ситуации кидать на амбразуры неудобно, они же не петы. Погибнут, не воскреснут. Даже не говоря о том, что просто птичек жалко. Вполне может быть, что сделаешь так несколько раз подряд, и все. Отношения с летучим мышиным племенем испортятся и перестанут быть союзными. Вылезли из данжа в той же могиле. Тишина вокруг. Эльфы затаились на позициях в ожидании врагов. А их и нет, отвлечены нашим маневром. Успели еще закопать могилу, а затем красиво и в полной тишине отбыли порталами ко дворцу короля эльфов. И только заходя одним из последних из-за нагруженного трофеями реликта, заметил в стороне вспышки открывающихся порталов. Армия ада таки среагировала на наше бесцеремонное вторжение, но слишком поздно. Как вышел из портала, ко мне подошел посыльный короля и попросил проследовать в тронный зал. Там теперь работал эльфийский штаб по пробуждению эльфийского бога. На огромном столе лежали артефакты, добытые во всех трех могилах. Над ними хлопотали колдуны, среди них я заметил и Фунуара. Все три древних книги, в которых были повреждены часть листов, лежали рядом. Их аккуратно перелистывали, чтобы восстановить содержание по фрагментам. Три серебряных обломка соединили прямо у меня на глазах. Они, естественно, совпали идеально. И получилась сфера, тут же заурчавшая, как довольная кошка. Колдуны было обрадованно захлопотали над ней, но через несколько минут их энтузиазм угас. Ничего, кроме тихого гудения, штуковина пока не делала. Три скипетра тоже лежали рядом. Я так понял, что с ними делать, ясности пока не было. Особняком лежали три артефакта, два из которых я узнал. Мы их добыли с Ангаредом в добавочных данжах. Значит, первый тоже из такого данжа, из той могилы, обследовать которую меня не позвали. Все три артефакта были похожи на небольшие пирамиды. Их попробовали приладить друг к другу, но никакого энтузиазма у них это не вызвало, и артефакты оставили в покое. Стало ясно, что основной затык заключается в тексте в книгах. Как только из трех поврежденных в разных местах манускриптов соберут один годный текст, нам должно повезти. По крайней мере, всем хотелось в это верить. Пока колдуны корпели над поврежденными книгами, Ангаред приказал накрыть хороший стол и предложил перекусить всем, кто не был задействован в этом процессе. Сам он, проходя к столу мимо моего реликта, не удержался от того, чтобы почесать его за ухом. Пэт повел себя политически правильно. Вместо того, чтобы попытаться оттяпать королю руку по локоть за несанкционированное прикосновение, всего лишь довольно хрюкнул. «Кажется, у него будет шанс стать бароном у эльфов, если появится вдруг вакансия. Ладить с монархом он умеет», — саркастически подумал я. За столом велась ненапряженная беседа. Король попросил меня вызвать из инвентаря и террора и лично угостил его куском сырого мяса. А затем террора, сопровождаемого восхищенными взглядами придворных, отвели к виверне, видимо, чтобы два крайне редких крылатых пета могли обсудить свои дела. Через два часа главный колдун, сияя, подскочил к нам.
«Ваше Величество, мы восстановили текст. Теперь мы знаем место, в которое нужно доставить остальные артефакты, чтобы они дали нам информацию, необходимую для пробуждения эльфийского бога».
Правда, тут же под требовательным взглядом короля сник и попытался немного сдать назад.
«По крайней мере, мы надеемся, что все так и будет».
Я снова вспомнил о репутации Энгереда как крайне требовательного и безжалостного короля. Понятно, почему колдун, опомнившись от охватившего его энтузиазма, предпочел немного сдать назад. Выяснили к крайнему облегчению, что нужное место находится для разнообразия не на территории, оккупированной армией ада. Нам было нужно в центр богом забытого гоблинского королевства на отшибе. Тут же все засобирались в поход. Выступили буквально через 10 минут, прихватив с собой на всякий случай 1005 солдат. Из чего я заключил, что эльфийский король является очень предусмотрительным и осторожным воителем. Высадились мы в очень эффектной дубраве, на овальной поляне между огромными дубами. Здесь поместилось всего 300 персон из нашей компании. Остальных переправляли на поляны поодаль. Медлить не стали. Время в основном мире сейчас непростое. Колдуны моментально оккупировали центр лужайки, начав выкладывать принесенные с собой артефакты. Диск, собранный из трех частей, лег в самом низу. На него шалашиком поставили три скипетра, создав мини-вигвам. Три куба каким-то образом умудрились разместить на крохотной площадке, образовавшейся наверху у скипетров. По всем законам физики они должны были оттуда упасть, но это таки магия, а не физика. После этого колдуны, осторожно, стараясь не примять траву и из-за этого нелепо задирая высоко ноги, отошли от артефактов, образовав круг. И началось длительное чтение молитв, которые зачитывал с листков главный колдун, а за ним повторяли все остальные. Все, кто не участвовал, но был на поляне, замерли, как истуканы. Пришлось им соответствовать. Минут через пять, когда я уже подустал изображать манекен и нестерпимо захотелось переступить с ноги на ногу, молитвы дали результат. Артефакты нестерпимо ярко вспыхнули, заставив всех зажмуриться, и когда я открыл глаза, исчезли. Выскочило уведомление.
«Для того, чтобы пробудить эльфийского бога, докажите серьезность своих намерений. Необходимо пересадить самый большой дуб из одного мира в другой. Для выполнения задания дуб можно транспортировать между двумя мирами, основным и параллельным».
Я тупо раз за разом перечитывал уведомление в надежде, что неправильно его понимаю. «Это что за бред такой изощренный? Видел я эти эльфийские дубы. И как это возможно пересадить, то есть перетащить такую громадину из одного мира в другой?» Открыл глаза. Судя по всему, все остальные участники церемонии тоже подвисли от такого задания, поскольку стояли с закрытыми глазами, видимо, вчитываясь и не веря написанному. Появилась только одна надежда, и я подошел к Энгереду. Как бы ни слышно, я не двигался, он открыл глаза. Вполне может быть, что Виверна его страхует. Она парила над поляной, но про хозяина не забывала. Вот и подсказала, что к нему кто-то приближается.
«Ваше Величество,
Может быть, я не в курсе, но существуют ли порталы большего размера, чем мы обычно используем? Такие, чтобы в них можно было засунуть дерево огромных размеров?» Король тут же отрицательно покачал головой.
«Нет таких порталов. Порталы могут отличаться по размеру и форме только в данжах. Но наше задание не выглядит связанным с данжами, хотя...»
Ангарет прищурился.
«Может, ты прав, и есть какой-то данж, в котором можно найти портал побольше и зайти туда с деревом».
Глаза короля засветились надеждой, и он, махнув мне рукой, чтобы следовал за ним, шустро рванул к колдунам в центре лужайки. Уговаривать меня не пришлось, и спустя несколько секунд я уже напряженно вслушивался в развернувшийся на поляне разговор. Король задал тот же вопрос, что только что я спрашивал у него. Колдуны, наморщив лбы, начали его обсуждать. Увы, но результат нас с королем не обрадовал. Колдуны категорически отвергли предположение, что дерево можно переместить между мирами при помощи данжа. В принципе, я понимал, почему. Такие данжи и порталы стали бы угрозой для экономики игры. Большие объемы товаров тут через данжи перемещать было нельзя, всякие телеги и повозки тоже. Единственное исключение, что я видел, это колесницы дьяволов, но это элитный НПС, и они общей картины не портят. А так, лучшим средством перекинуть большую партию товара из одного королевства в другое были торговые караваны. Купцы, перевозчики, охранники — все было обустроено серьезно. Я не раз встречал уже в тавернах игроков, которые обожали путешествовать с караванами, предлагающими особый походный стиль жизни. Появление в игре портала, способного перекинуть такой огромный объект, как вымахавший метров на 60 дуб, всю эту идиллию бы порушило. Явно таких планов у программеров быть не должно. Колдуны, конечно, обещали перерыть все свои архивы, но пока что ответ был резко отрицательным. Я снова призадумался, раз уж надежда на огромный портал провалилась. Получается, что, судя по содержанию квеста, дуб надо было перетащить, неважно из какого мира в какой. Подходил и вариант переместить его из параллельного мира в основной и из основного мира в параллельный.